Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Мужчины и женщины, мужья и жены. Как много у нас общего и что нас разделяет? И можем ли мы прожить жизнь друг друга за друг друга? Об этом и многом другом сегодня с вами будет говорить женщина Алла Митрофанова.
Мужчина Александр Ананьев.
И мы с огромным удовольствием приветствуем нашего сегодняшнего собеседника. Отца 10 детей, настоятеля храма 3 святителей в Раменках, глубокого проповедника, миссионера, замечательного собеседника, протоиерея Александра Никольского. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу поздравляем вас с праздником. Сегодня 6 февраля. День памяти блаженной Ксении Петербургской. Невероятно почитаемый, невероятно любимый, святой, о которой мы знаем очень многое. Но если задуматься, что же произошло в 18 веке? Молодая женщина, овдовевшая рано, любившая своего красавца-мужа, певчего в храме, если я правильно помню.
Ну, высокопоставленного человека, да.
Ну, то есть человека достойнейшего, но ушедшего без должного покаяния ввиду скоропостижной смерти, она надевает мужскую одежду, просит называть себя его именем и берется прожить жизнь за него. Сегодня в 21 веке, да и тогда в 18-м, это было бы странно. Почему она это сделала? И в какой степени мы, мужья и жены, можем помочь друг другу прожить достойную жизнь? Возможно ли это? Или каждый сам за себя в этой жизни? Вот об этом мы сегодня и хотим поговорить.
Ну, наверное, важной оговоркой здесь должно быть тот путь, который избрала для себя блаженная Ксения. Это история из серии «Не пытайтесь повторить ее в домашних условиях». Это путь для избранных. И вот так, как она забыть себя и действительно жить дальше как бы за своего мужа или за двоих, далеко не всем нам под силу. А сегодня, в 21 веке, зачастую у нас другая, такая очень яркая тенденция проявляется, когда мужчины, вернее как, сначала женщины, все-таки в первую очередь женщины, берут на себя какие-то мужские роли, а мужчины вынужденно занимают иную позицию, чем та, которая бы, наверное, соответствовала их высокому статусу мужчины. И вот об этом сегодня тоже хочется поговорить. Но сначала все-таки об опыте блаженной Ксении. Отец Александр, правильно ли мы понимаем, что ее главной задачей и целью вот этого поступка и вот этого пути, который она избрала, было спасение души ее мужа?
Да, ни всякого сомнения. Ради этого она и сделала. Она очень переживала, что он не спасся. Она его очень любила. Вот любовь к мужу, но в Боге, поскольку только верующий человек может думать о загробной участи своего супруга или супруги, да, вот это ее подвигло на этот удивительный подвиг юродства.
Отец Александр, сразу хочу уточнить. Не спасся, подчеркнуто двойной жирной чертой. Достойнейший человек. Я понимаю, что мы судимы будем в том, в чем нас застанут. Он ушел без покаяния. Но неужели не спасся?
Вы знаете, мы не можем гарантированно сказать, что этот человек спасся или этот человек не спасся. А некоторым святым были откровения о том, что, так сказать, человек спасся. Ну, я про святых великих не говорю. Это уже, так сказать, они настолько явили в своей жизни свою святость, что церковь, исследовав это, должным образом их прославляет. А вот про обычных людей, у которых нет явных там явлений прозорливости, чудес, там, какой-то особой жизни по Евангелию, которую все знают, которую всех привлекает, мы не можем сказать ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому мы, собираясь на родительские субботы, молимся за своих родителей. Не потому что мы их гарантированно отправляем в ад. Или, так сказать, ну просто мы все равно должны молиться. Мы же не знаем, мы не знаем. Ну, поскольку она была супругой, она, наверное, может видеть какие-то грехи своего мужа. Вполне возможно, да? И Может быть, у него не было такой напряженной церковной жизни. Хотя он к церкви был причастен, да, но не было такой...
Он даже певчим был, я
читал. Да-да-да, но все равно, вот, может быть, и певчим, и можно не очень так глубоко в Бога верить.
Ну, для 18 века это вообще характерно. То есть
да,
люди
это бунтажный
глубоко...
век такой атеистический, вольтеровский.
Да-да, эпоха Просвещения, то есть она действительно уже человека поставила в центр мира, а не Господа Бога. Мы не знаем, каким был путь мужа
Блаженной
Ксении.
Да,
мы не знаем про это ничего.
Да, поэтому...
Но можно предполагать, что...
Что что-то, может быть, в нем вот вызывало сомнение у его жены, что вот куда он попал. Насколько он был глубоко верующим человеком. Поэтому она вот решила будущее женой, которая очень любит своего мужа, несмотря на, может, какие-то его недостатки, которые мы не знаем, да, она вот решила его спасать. Но что интересно, вот этим своим решением она ведь не только, как можно надеяться, она спасла своего мужа, но она стала святой. Вот это и свойство любви, когда я по-христиански спасаю своего ближнего, ну, мужа или жену, я спасаю одновременно себя. Это вещи нераздельные. И наоборот, если мне на моего ближнего так как-то наплевать, грубо говоря, то мне наплевать и на свою душу тоже.
Мы недавно с Аллой Сергеевной и перечитали, и посмотрели замечательный спектакль «Лавр» в одном из центральных театров столицы. И, зная судьбу прочих святых, я осмелюсь сейчас, отец Александр, с неофитской точки зрения взять и обобщить. Все святые — это люди, которые отказались от себя полностью. Так-то или нет? Святость — это отрицание себя.
Нет, ни в коем случае. Святость — это утверждение себя. Утверждение своего личного начала, если хотите. Вот когда человек, вот сейчас это очень модно, самореализуется, как ему кажется, он утверждает свое личное начало, то есть он полностью подчиняет вот этому самореализации свою жизнь и внешнюю, и внутреннюю, там, профессионально, там, еще как-то, вот тогда он свою жизнь внутреннюю уничтожает личную. Потому что в этом эгоизм, а эгоизм всегда схлопывается.
Но разве путь к Богу — это не самореализация в высшем смысле этого слова?
Вот полностью с вами согласен, Алла.
И самоотречение в земном смысле.
Вы знаете, а что? Вот когда говорят, христиане скучно живут, они все отрекаются.
Они просто плохо знают Аллу Сергеевну Митрофанову.
Ну и меня тоже, наверное. Вот, вы знаете, христиане отрекаются от того, что мешает жить по-настоящему. Если ты не напиваешься вечером пиво, так сказать, до положения рис, как раньше говорили, то есть когда ложишься под стол, не думаю, что вот если я от этого, допустим, отошел, ну, не я лично, а там кто-то ради Христа, что это он как-то вот отрекся от своего самого лучшего, что в нем есть. И так далее. Мы отрекаемся только от греха. Только от греха. От радости, от любви, от творчества, от своей личности, которая как раз реализуется в любви, в радости, в творчестве, мы не отрекаемся.
Я сейчас скажу парадоксальную вещь, за которую вполне, возможно, меня закидают помидорами, а может быть, чем
у
потяжелее.
У нас с отцом Александром помидоров нет.
Это мое счастье. Вот знаете, по моему глубокому убеждению, фраза «бери от жизни все», она совершенно замечательная. Просто мы ее понимаем в каком-то очень узком контексте. Ну, там реклама какая-то вроде была.
В потребительском.
Ну, да. А на самом деле, что такое «бери от жизни все»? Вот та полнота бытия, которую тебе предлагает Господь Бог, вот сколько можешь, столько бери. То есть это безграничная любовь Господня и безграничная его щедрость по отношению к нам. Вот главное, что... Ну, прокачивай свою душу, условно говоря, чтобы в нее больше вместилось вот этого света, вот этой любви, как можно больше бери от этой жизни, от Господа Бога, вот, а лучше все.
Вот как раз нам мешает взять от Бога все. Грех наш, хотя бы лень. Вот хотелось бы так, знаете, вот творить. Но в понедельник, а сейчас полежу.
Я правильно понимаю, что в этом смысле Ксения Блаженная — это как раз тот человек, который взял от жизни все?
Да, конечно. Без всякого сомнения. Та сила чувств, та глубина чувств, которая была у Ксении Блаженной, ну и у других святых, Обычным людям даже и не снилось. Та яркость жизни, ее восприятие. У меня знакомый батюшка, ему поставили рак крови. Ну, сдал кровь и поставили рак крови. Вот. Ну, и он понимал, как человек, который как-то вот с этим пересекался, что ему жить осталось недолго. Ну, там, месяцы, ну, может, год. Там. Ну, еще, на самом деле, это очень такая, бывает скоротечная болезнь, очень трудно поддающаяся лечению. Вот. И вот он сдал повторный анализ и ждал 2 недели примерно этого повторного анализа. Говорит, как я ярко жил. Я выходил утром. Такие насыщенные цвета вот окружающего мира, Москвы. Московский батюшка. Такое голубое небо, такое яркое солнце. Вот. И ему пришел анализ, что это была ошибка.
Ой, слава богу.
Да, слава богу. И вот он интересно, говорит, я вот подумал, когда пришел анализ.
Ошибка ли, отец Александр?
Не, ну, конечно, все по промыслу Божьему. Будет ли то же самое, когда я, так сказать, вот на следующее утро? Вот он встал на следующее утро, опять... Небо не голубое.
Все как обычно.
Серое, солнце блеклое, и жизнь моя жестянка. Вот, поэтому, понимаете, а вот святых, ну, пусть вот это было постоянно. То есть та насыщенная жизнь, о которой говорила Алла, это вот удивительное, то, что у них было. Поэтому, конечно, они были готовы на любые мучения, чтобы это не потерять.
Семейный час. На радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня мы с настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским и Аллой Митрофановой.
И Александром Ананьевым.
Рассказываем, обсуждаем, дискутируем, местами даже спорим о подвижничестве блаженной Ксении Петербуржской, день памяти которой отмечаем сегодня, 6 февраля. Сейчас немножко в сторону отойду. Вот вы рассказали, отец Александр, о вот этой врачебной, в больших кавычках, ошибке. А я хочу поделиться с вами и со слушателями радио «Вера» нашим маленьким чудом, которое меня не оставляет, потому что я, ну вот еще недавно я мог сказать, ну я не видел чудес в своей жизни, я не знаю, как это работает. А тут случилось. Вечером, пару месяцев, месяц назад, наверное, наша подруга дорогая написала, что... Ее муж, наш дорогой друг, мало того, что с ковидом, мало того, что в красной зоне, мало того, что в реанимации.
Ну, при смерти, в
он при смерти, она говорит.
Синие
он
руки,
одной
руку, белые
одной,
ногти.
Одной ногой там. А мы знаем, что это такое. Мы знаем, что, ну, шансов, ну. Она попросила, говорит, помолитесь за него.
И мы с Алечкой, ночь это
было. Да, и мы с Алечкой, и все наши друзья, мы всем расписали, и дорогим нашим сердцу священникам попросили вот помолить.
И она тоже попросила во всех монастырях, которые, где их знают.
И вот дальше случилось вот то самое чудо. Мы физически почувствовали, и мы, и она, и он, силу этой молитвы. И буквально через 2 дня человек выздоровел.
К Рождеству дома был уже.
Он к Рождеству был дома абсолютно здоровый. Сейчас ходит, опять брюзжит. Такой же, как и был.
Ну, не такой, ну нет, нет.
Но мы его любим. Таким, какой он есть. Но это было настоящее чудо, друзья. Это такое счастье просто увидеть это своими, почувствовать вот всем телом, от макушки до пяток. Вот то, что называется соборной молитвой.
Где была все это время жена? Она либо в храме была, либо дома перед иконами на коленях. Все это время. И она действительно физически почувствовала, когда началась вот эта соборная молитва за ее мужа, она почувствовала, она говорит, как будто бы начали расходиться черные тучи. Вот до этого было очень тяжело за него молиться. А тут вот, когда включился весь мир, ну, или вот тот маленькая часть мира, да, которая вот откликнулась на ее вот эту сердечную просьбу, она почувствовала, что да, ситуация меняется, и уже вот буквально через 2 дня действительно врачи сказали... с осторожным оптимизмом. И я в очередной раз задаюсь вопросом, а как же велика тогда вот эта, может быть, сила молитвы нас друг за друга, и как мы, ну, на самом деле, пока вот совсем не припрёт, ну, по большому счету этим ресурсом очень мало пользуемся. А почему так, отец Александр? Если вот так можно, оказывается, молиться нам друг за друга, мужу, жене?
Ну, нет осознания. К сожалению, мы не осознаем, что значит молитва. Мы читаем Евангелие, ну, люди воцерковленные, да, мы видим, что молитва может делать чудеса, творить. И нам Господь сказал, что так сказать, пожалуйста, если ты помолишься, дерево может взять и, так сказать, быть посажено в море. Что, то есть он специально этот образ выбрал как невозможно совершенно практически, чтобы показать, что молитва может все. Мы это читаем и это не осознаем, к сожалению. И осознание приходит именно в таких стрессовых случаях, ситуациях. Вот. У кого эти ситуации в жизни были, хотя бы несколько, тех людей уже можно назвать верующими. Потому что они знают, что Бог есть. И что Бог, вот это то, что Бог есть, что Он дает человеку. Не теоретически, вот там, да, так вот, Бог есть, там, да, промысл, а практически. То есть они сами были в промысле Божьем, они это чувствовали, они это почувствовали. Вот, поэтому Господь пускает нам такие ситуации всем, чтобы мы, ну, как бы, ну, если так совсем грубо сказать, прояснить наши мозги. Вот, чтобы у нас как-то вот мы осознали, что и... А вот у святых, у них, для них, для этого часто не обязательно было каких-то вот совершенно, так сказать, ужасных ситуациях. Они сами себе, наверное, в эти ситуации ставили, как, например, Санкт-Петербург, который там жил фактически на улице. В Петербурге это не Ближний Восток. Вот. И вот они это понимают, они этим пользуются, они от Бога получают. Поэтому они чудотворцы. Вот у нас бывает чудо раз в жизни, ну, так образно говоря, да, обычных людей. А у них это каждый день. Потом, может, даже несколько чудес, когда они молились, и Господь жизнь человека изменил. Вот мы не осознаем, что мы можем менять жизнь свою и окружающих людей. Вот то, что было в Библии, помните, так сказать, Иона, Червякитове, да, он изменил, так сказать, покаяние невитян, изменил их жизнь. Они должны были погибнуть всем городом, там землетрясение или еще что-то, но их покаяние изменило их жизнь. Хотя было решение Божие такое, а потом оно изменилось благодаря их покаянию. И вот мы благодаря молитве, ну и покаяние — это одно и то же, собственно говоря, молитва без покаяния не бывает, как бы и настоящее покаяние без молитвы. Так вот, если вот мы можем изменить и свою жизнь, и жизнь, она, если будем молиться с покаянием окружающих людей, вплоть что мы можем даровать им жизнь, такую земную.
Изменить земную жизнь сложно, но можно. И чудеса случаются с нами постоянно, и чем пристальнее мы вглядываемся в эти чудеса, и чем чаще мы их замечаем, тем чаще они с нами случаются. Это аксиома, доказывать это не надо. Но вот что происходит по ту сторону жизни? Меня... не оставляет в покое вот какая мысль. Земная жизнь — это то, что Господь нам отмерил для того, чтобы подняться по ступенькам к Нему. Вот насколько мы сможем к Нему подняться, насколько нам хватит душевных сил, мудрости, терпения, покаяния — вот это наше. И вот после того, как мы уже перешагнем за ту черту, ну вот все, уже ничего и не поменять. Вот с чем ты туда пришел, с тем ты там и окажешься. По моему разумению. Можно ли что-то изменить за той стороной жизни? Как нам, так и тем, кто нас любит.
Ну, если те, кто нас любит, попали в Царство Небесное, они могут за нас молиться. Вот мой папа, которому вот будет через полтора месяца 91 год, который был ликвидатором, так сказать, там был там маяк, это хуже Чернобыля было, так сказать, и всю жизнь работал с радиацией, там лет 30 лишним, и получил неимоверное количество доз. И вот, тем не менее, он прожил 91 год, несмотря вот на совершенно свою такую, ну, вреднейшую работу. Вот, он говорил, что за меня, почему я так долго живу, вот, мне недавно сказал, после нашей встречи, а за меня молятся два моих деда-священника.
Ух.
Вот, так сказать, оба репрессированы, один расстрелянный.
О!
Вот, и притом именно за веру расстрелянный.
То есть у вас новомученики, фактически?
Ну, я не знаю, новомученик, новомученик, но вот такой факт в биографиях есть. И вот он, человек такой, вот всю жизнь проживший без церкви, так сказать, и церковившись уже в таком зрелом возрасте, он вот так чувствует.
А когда мы молимся за наших ушедших близких, что происходит? Вот как Саша говорит, ну, можно ли что-то там изменить? Мы понимаем, что, ну, видимо, да, что-то меняется, но как? Вот как это работает? То, что мы Богу показываем, сколько любви нам этот человек дал, и мы вот сейчас за него готовы что-то делать здесь, на земле?
Но потом мы же не можем, простите меня, манипулировать Богом, что вот человек уже там, а мы говорим: Господи, ну вот помоги ему там, ну вот пусть у него там все будет хорошо. Вот я сейчас вот так сделаю, а ты сделай вот так. Ну так же не бывает.
Ну да, взятки Бог не берет.
Конечно.
Но здесь ведь вопрос не во взятке. Ведь когда человек дает взятку, там, начальник какому-то, он пытается за деньги устроить ситуацию, которая, ну, может, даже противоправная. То есть какое-то должно быть зло, может быть, даже для людей. А Бог, если так сказать можно, у него взятку может только дать добром. Добром, притом не каким-то, вот, а настоящим добром, притом, когда то, которое ты совершил, когда ты молишься с любовью о усопшем, ты совершаешь добро. Ты в бытие приводишь любовь. И эта любовь влияет на загробную участь усопшего. Видите, как апостол сказал: есть вера, надежда, любовь. Вера, так сказать, в будущем веться не будет, сколько уже все воочию. Надежда тоже, она уже, так сказать, реализуется в ту или иную сторону. А любовь станет с вечности. И вот любовь, она в вечности, когда мы любим наших усопших, поэтому мы можем изменять вечность.
Ну, конечно, путь блаженной Ксении и то, как она послужила своему мужу уже за порогом вот его земной жизни, это история такая беспрецедентная. Ну, или, может быть, есть какие-то похожие ситуации, но, тем не менее, это, вот, повторюсь, путь совершенно точно не для всех. А мы простые смертные. Мы как могли бы друг другу послужить вот к этой самой, к этому самому спасению души? Вот если, к примеру, вот, ну, мне хочется, чтобы там, мы с мужем были вместе в вечности, что мы можем сделать для этого?
Молиться друг за друга, прощать друг другу. Ведь когда мы, например, даже просто вот так окажется пассивное, прощать. Вот меня обидели, а я простил. Но, знаете, иногда прощение, оно, вот такое прощение, оно иногда действует сильнее, чем какие-то слова. Какие-то дела, потому что человек вот совершил по отношению к тебе зло, и его душа-то чувствует, что он зло совершил. И вдруг он назло получает добро. Это его душа может очень сильно поразиться. Вот. Поэтому, когда мы прощаем друг друга, например, в семейных каких-то неприятностях, мы тем самым утверждаем любовь и помогаем человеку удержаться в вере в любовь, в вере в Бога. Вот, вот поэтому, ну, естественно, молитва, и когда мы любим человека, это прощение только одна из форм, возможная для проявления любви, мы тоже этим своей любовью к нему помогаем ему, чтобы он тоже верил и любил. Это особенно, кстати, касается детей наших, взрослых детей. Вот у многих проблема, что дети, даже в очень верующих семьях, даже в семьях священников, не очень воцерковленные. И что тут делать? Молиться и любить их, какие они есть. Вот вы замечательно сказали фразу про своего товарища, да, вот мы его любим таким, как он есть. Вот именно любить таким, каким он есть. Конечно, не принимая внутренних их грехов, там, наших ближних, да, все равно их любить и их принимать, чтобы они не делали. Как личности, я имею в виду. Не принимая грехов. И вот и это как раз может в человеке пробудить любовь. Почему иногда дети любят больше мать? Ну, если мать хорошая.
То она кормит.
Нет, кормит. Там, они потом взрослые понимают, кто,
а мужья, почему
кто кормит.
Любит? Потому что кормит вкусно.
А потому что они чаще именно оказывают такую безусловную любовь по отношению к ребенку. Вот папа там, вот ты бросил вуз, вот ты там это. А мамочка подойдет, обнимет, говорит, ну что ж ты несчастный, у тебя какие-то проблемы, да.
Бросил в ус, ну и ладно.
Не-не-не, там так, конечно, не скажет, она тоже переживает. Ну, говорит, может, ты влюбился в кого-то, да, там. Угу. Может, неудачная любовь, может, тебя бросили, да, ну, бывает. А она, да, оказывается, права.
Угу. Ну, это два типа любви, действительно, родительской. Это, что называется, классика жанра. Мамина, которая все покрывает, и папина, которая ставит планки. И когда есть и то, и другое, то вот получается, что нормальное называется, воспитание. Простите за штамп, гармоничная личность.
Как говорил величайший гуманист 20 века Карлсон, мама пустяки, дело житейское, папа, о, папа, ну я полетел. Сейчас мы прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы поговорим подробнее вот о чем. Вот Альчика сказала, вот так в проброс, будем вместе в вечность по ту сторону жизни. А будем ли? Ибо нет же там мужей и жен. А еще поговорим о женщинах, которые надевают мужскую одежду и по ночам таскают кирпичи. Это «Семейный час». Не переключайтесь.
«Семейный час» на радио «Вера».